Сегодня продолжается наш эфир. Братья и сестры, уважаемые слушатели, я представляю сегодня в беседах о вечном клирика архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга, священника Душина Михайловича. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите наших радиослушателей.
Благословение Божье.
Сегодня я нашу программу, может быть, неожиданным образом начну. Вот у меня на столе есть такая записная книжечка. Она у меня такая вот любимая. И знаете, как девочки, ну, может, вы не только девочки, но и люди уже, женщины уже более зрелого возраста, когда-то собирают туда разные интересные выписки из произведений, какие-то цитаты. Вот у меня такая книжка, она тоже есть. И я не буду сегодня как бы какую-то одну тему развивать, как мы с вами, с батюшками обычно это делаем. То есть у нас есть тема беседы, и мы начинаем говорить на эту тему. Но сегодня вот я просто хотела вам зачитать наиболее такие интересные цитаты, на которые я хотела бы, чтобы вы как-то прореагировали. Согласны, батюшка?
Согласен.
Вот давайте начнем с самой первой. Вот такой вопрос. Здесь, кстати, не во всех цитатах написано, кому они принадлежат, к сожалению, потому что это давняя такая у меня записная книжка, поэтому вот не всегда они есть. Так вот, первый мой вопрос. Объясните, пожалуйста, почему жизнь без Бога превращается в сплошной обман?
Ну, для нас, православных, этот вопрос ясен, и ответ, конечно, ясен, что без Бога, конечно, жизнь сплошной обман, потому что кто не живет с Богом, тогда он слушается кого? Дьявола. А кто такой дьявол? Отец лжи, сказал сам Господь. Поэтому там, где нет Бога, нет истины. А там, где нет истины, естественно, постоянный обман. Поэтому человек живет такой жалкой жизнью, потому что он, когда не видит цели, он должен ее как-то найти. Естественно, эта цель, если это не Бог, это ложная цель. Он тратит очень много сил, энергии, чтобы достигнуть эту цель какую-то ложную. И очень многие, к сожалению, целую жизнь так тратят. А потом они оказываются в новом мире, о котором они не думали ничего. И, оборачиваясь назад, понимают, что все было тщетно, что все эти годы потрачены были зря, что занимались они совсем не тем, шли совсем не туда и пришли к Господу. Потому что тогда они понимают все, да? Душа сразу видит все, все открывается. Как говорит апостол Павел, сейчас мы живем как бы в таком кривом зеркале. Мы это недостаточно даже православно понимаем всю истину, да, и реальность нашей жизни. А там все открывается, и оказывается, что мы пришли ни с чем перед Господом. Вот это, может быть, самая страшная трагедия жизни.
Но здесь вот я еще могла бы, знаете, что сказать, что вот когда человек проживает свою жизнь без Бога, но вот в этом же тоже есть какой-то промысел Божий. И в конце жизни, ну вот сейчас это тоже такое распространенное очень явление, у людей огромное количество страхов, и вот как-то в душе начинает появляться какие-то темные силы, то есть происходит такое сумасшествие людей именно вот в пожилом возрасте, очень многих. Вот что это? Вот очень интересно, мне просто всегда это было интересно, как человек сходит с ума. Вот я не знаю, потому что я когда-то в свое время поступала в свой театральный институт, и, вы знаете, нужно было придумать такой этюд. Это как раз было накануне перед экзаменом, и я ничего не могла придумать. И оказалось, вот в Екатеринбурге, в центре города, на одной остановке автобусной. И там люди стояли, ждали автобуса. И появилась вот такая женщина страшная. Вот это я, наверное, первый раз в жизни увидела такого человека сумасшедшего. То есть она подходила к каждому человеку, ну, кто-то стоял, кто-то шарахался от нее, и она что-то такое говорила, и это вот просто был такой вот леденящий холод, и ты не понимал, а что вообще от этого человека ждать. И у меня тогда такая вот мысль появилась, она как бы именно вот, когда я увидела эту женщину, ну, что происходит с душой человека, когда человек вот сходит с ума? Это ведь очень все тоже связано с Богом, с нераскаянными грехами, с твоими.
Но начнем с того, что вы сказали довольно опасную вещь, что многие живут без Бога по промыслу Божьему. Ни в коем случае с этим нельзя соглашаться. Значит, по промыслу Бога мы все должны жить с Ним, в Нем и стремиться к Нему. Если это не происходит, это не по промыслу.
А то есть, когда человек получает психическое заболевание, это не по промыслу Божьему?
Сейчас, минутку скажу. Значит, есть разные формы. Угу. Значит, если человек отказывается идти к Богу, это его личная свобода, это его выбор, на который Господь влияет косвенно. Господь, знаете, это интересная тема. Вот последние буквально недели две, уже 2-3 раза на исповеди или еще каких-то разговорах постоянно вот эта мысль, почему Господь допускает смерть детей, войны и так далее. И, естественно, в этих словах все время присутствует осуждение Бога. Но если Он Бог, если Он всемогущий, почему Он это все допускает? Я даже думал действительно одну из следующих бесед в храме посвятить этому вопросу, потому что не случайно этот вопрос повторяется. Люди никак не могут понять, почему Господь не препятствует. Вот ответ на это, по моему скромному мнению, из того, что я знаю, святых отцов и наше учение, один из, может быть, главный дар, который мы имеем от Бога, это наша свободная воля. И Господь влияет на нас, советует, как Он уже может, да, через людей, ситуации, через болезни, через несчастье, скорби. Он все время на нас влияет, но все равно в итоге мы сами приходим к тому, хотим ли мы или не хотим. И когда происходят вот эти страшные вещи вокруг, это допущение не потому, что он этого хотел или потому, что он это планировал, а потому, что это выражение нашей свободной воли. Он допускает каждому из нас проявить себя в жизни. Почему? Потому что, во-первых, мы не роботы. И если бы он влиял на нас, вот как люди бы хотели, да, препятствовал. Допустим, приходит женщина и говорит, мой сын хочет заниматься чем-то опасным для него. Что мне делать? Ну, вы можете ему сказать, что это опасно. Я ему говорю, но он все равно хочет. А что остается делать? Запереть его в квартире. Правильно? Мы же не можем это делать.
Конечно.
Никакой родитель не пойдет. Да. Что родители делают? Говорят, увещевают, но в итоге сын или дочь все равно делают то, что хотят.
Да.
И мы знаем, что они получат потом
вразумление,
мы уже знаем, да. Но мы с этим соглашаемся, потому что мы богоподобные существа, и мы, по сути, действуем как Бог с нами. То же самое.
Дает опуститься на самое дно.
Он же нам говорит, не надо, не делай, а мы говорим, все равно сделаем. И все равно, когда вторая часть вопроса, почему некоторые отроду бывают в таком состоянии?
Ну, имеется в виду больные психически.
Больные, да. Угу. Дело в том, что те, которые больные, они уже не имеют ответственности никакой перед Богом за свои поступки. И им самим может быть даже очень неплохо. То есть с нашей точки зрения они страдают, потому что они не как мы. Но с их точки зрения, они же другого не видят и не знают. Да, знают, и сколько раз видите больных, да, таких, которые улыбаются там чему-то, да, чему-то радуются. Для нас это все жалкое зрелище, но для них-то не совсем так, да. это иногда бывает как проявление Божьей милости, потому что если бы, поскольку Господь знает каждого досконально, Он же творит нашу душу, да, в содействии с нами, но Он все равно знает, Он знает все об этой душе, и, допустим, если бы эта душа была не больной психически, может быть, в здоровом своем состоянии могла бы сделать много нехорошего для себя, и вопрос спасения был, ну, был бы такой довольно, как сказать, проблематичным, да? И поэтому Господь выбирает такое состояние, которое не дает этому человеку развиваться, как бы в нашем смысле, но поскольку он болен, он как ангел бывает, да? Вот эти маленькие, которые не успевают согрешить. И что, если делают что-то нехорошее, это не потому, что они плохие, а потому, что просто, ну, в таком состоянии находятся. Поэтому то же самый ответ, если кто-то уходит из жизни раньше, то же самый ответ, скорее всего, значит, и точно, если бы человек жил дольше, его спасение тоже было бы вопросом. И поэтому Господь забирает раньше ту душу. То есть есть такое правило, которое я всегда придерживаюсь, и об этом говорит святой Алексей Мечев. Господь забирает человека в лучший момент для него, для его спасения.
Для его духовного развития.
То есть, если он ушел в 7 лет, значит, больше уже сделать он не мог бы. Да, так бы его жизнь
он
шла.
Начинает портиться, что
называется. Ну, да, да. То есть это вот получается его время. Вот 7 лет. Кому-то 3 годика, кто-то вообще даже не начинает жить. Так что то, что я хочу сказать, как бы у нас не в жизни не происходили какие-то события, ни в коем случае мы не должны ставить под вопрос Божью любовь. И вот вопросы о том, что почему Бог допускает, это сразу хула. Потому что получается, что Господь не любовь, а какой-то судья. И получается, когда мы задаем этот вопрос, что мы лучше, чем Он. Что мы лучше, чем Бог. Что мы более милосердны. Что у нас больше любви. У нас больше сострадания, чем у самого Бога. А вы представляете, что это за мысль? И какие последствия?
Вот у нас полчаса остается до, будет длиться еще эфир. Я попробую напомнить еще номер нашего прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Мы говорим сегодня со священником Душином Михайловичем, клириком архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга. Итак, вот батюшка сейчас тоже один вопрос цепляется за другой, да? Ну вот следующая такая из моей записной книжки запись. Одним из проявлений гордости является трусость. Гордый – враг самому себе. Далее. Цифровизация, прогресс дает для человеческой гордыни самую обильную пищу.
Ну, здесь как бы совмещено трусость и цифровизация.
Да. Ну, вот они у меня прямо вместе вот так вот записаны.
Да, ну, давайте немножко разделим. Во-первых, я так припоминаю, что из прошлого вопроса вы задали вопрос про душевно больных, про эту женщину, да, которая веяла холодом. И почему люди попадают в такое состояние? Это как раз последствия гордыни. Скорее, вот всего все, можно сказать, огромный процент одержимых, а сумасшедшие они, по сути, очень часто именно одержимые, они, это последствия гордыни и гордости. Это прямая дорога к потере рассудка. Поэтому это одно. И обычно гордые люди воюют с Богом. На то они и гордые. Потому что их «я» хочет быть умнее и лучше Бога. И когда человек довольно долго находится в таком состоянии, постепенно он теряет рассудок. То есть Господь позволяет это, чтобы показать его немощность и всю, можно сказать, безумство его мысли, что он может быть умнее и целостнее Бога. И поэтому некоторые из великих как бы умов в начале своей жизни, как Ницше, там еще некоторые, и тот же самый Фрейд и так далее, закончили очень плохо. В итоге перед смертью они были как овощи, как говорится, вообще потеряли всякий разум. До этого они писали очень интересно, можно сказать, умно, но поскольку это все было богоборство, Господь отнял ум. Почему?
Потому что... У многих других людей, да, известно.
Потому что ум – это тоже дар Божий. Человек не может понять, что то, что я сейчас могу, и то, что сейчас я говорю, и мысли, которые ко мне приходят, это буквально плод Духа Святаго. И вот он как бы помогает мне, потому что если чуть-чуть он от меня удалится, Святой Дух, то я вдруг могу все забыть, вдруг я не могу вспомнить, что вы меня спросили, а что мне сказать, а как мне ответить. Это буквально, мы знаем даже вот сейчас недавно некоторые, которые ковидом болели, вдруг все, у человека появляется завеса в голове, он вообще не помнит, где он был, куда идет и так далее. Это значит, что мы вот наша уверенность в себе, она настолько шаткая, настолько она не имеет вообще никакой базы. Но человек, который здоров, который долгое время, допустим, это проблема многих бизнесменов, которые начинают своими руками добиваться чего-то, они годами добиваются, становятся там какими-то олигархами и так далее. Обычно у них такое отношение, что я своими руками всего добился, я все могу, я ничего не, и никого не боюсь и так далее. Вот жалкое тоже зрелище, потому что вот завтра заболеешь, завтра у тебя рак в голове или что-то там, все. Все, что ты думал, во что ты верил, все это заканчивается. Поэтому трусость – это первый как бы такой вопрос у вас был. Почему трусость? Потому что человек, который хочет, человек, который...
Батюшка, заканчивайте мысль, там у нас есть телефоны.
А, есть телефон, да?
Да.
Ну, давайте ответим на телефон.
Ну, давайте. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я не знаю, вопрос Евгения задает. У меня просто такой вопрос, я даже постеснялась к своему батюшке подойти. Вот по молитве «Отче наш». И у меня почему-то вот я не могу сама себе ответ найти. «Не веди нас во искушение и избавь от лукавого». Это два разных события. Вот искушение — это значит событие какое-то, а лукавый — это значит человек какой-то лукавый. И в искушении значит будет человек. И вот я вроде простая молитва, как бы мы ее автоматически говорим, а до сути вот я не могу понять. «Не веди нас во искушение и избавь от лукавого». Вот если можно, батюшка, чтобы пояснил.
Спасибо.
Да, хороший вопрос. Если так вот слышать буквальное значение, получается, что вводит нас в искушение сам Бог. И мы его просим, чтобы он этого не делал. Но на самом-то деле мы сами в себя вводим искушение. То есть происходит ситуация, особенно у православных. Допустим, они поехали куда-то посетить святыню. Обычно это Иерусалим или где-то там больше всего таких так называемых искушений. Начинаются ссоры, начинаются какие-то непонятные скандалы. Некоторые проявляют жадность, другие – нетерпимость. И обычный комментарий всего этого – у нас, батюшка, искушений было много. И в этом выражении «у нас было много искушений» получается, что «ну раз мы православные, у нас вроде должны быть искушения, но мы как бы боремся с этими искушениями, но тут не видно наше участие в этих искушениях». Это как бы извне приходит к нам, и мы как бы вот, к сожалению, так получается, раз мы православные, как бы Господь, опять получается, Господь виноват. Он посылает нам искушения, потому что мы хотели сделать что-то хорошее, а мы хотели помолиться, да, там, у святого и так далее. На самом-то деле мы своими грехами вызываем это искушение, потому что то, что, допустим, мы проявляем, скажем, вот в этой поездке, в течение этого всего процесса, это же не Бог дал, а люди, они сами как бы вызывают эту ситуацию, а Господь только дает возможность нам увидеть себя со стороны. То есть это как бы дар Божий. Именно потому, что мы поехали куда-то, и мы хотели помолиться, именно тогда, пользуясь этим случаем, Господь дает нам возможность себя увидеть. То есть Он сам не является, как сказал кто-то из святых, а и даже сам, кажется, Господь, Бог не является источником зла. Он не может быть источником зла. Зло — это от нас идет и от дьявола. Но Господь — источник добра. Поэтому правильное понимание, не веди нас в искушение, то есть помоги нам, чтобы мы не попали в искушение, чтобы мы не были источником этого искушения, чтобы наши грехи не проявлялись так, чтобы выходило какое-то зло. И вот то же самое, чтобы лукавый на нас не влиял, да, чтобы ограничено было воздействие лукавого на нас, на наши поступки, хотя мы постоянно подвластны его воздействию. То есть он постоянно в мыслях нас подгоняет к злу. А мы просим Бога, чтобы Он ограничил его воздействие на нас. Ну, примерно так.
Следующее интересное такое, интересная цитата. Ну, просто не знаю, как это вот назвать цитатой, но, по крайней мере, пусть будет так. Совет старцев. Никогда не говорите плохо об отсутствующих.
Но это касается и правил хорошего поведения.
Даже хорошего тона.
Хорошего, да, тона.
То есть никогда не говори.
Да, то есть
вообще это плохо даже... Вообще никогда не говори о людях, получается.
Ну, мы, конечно,
в глаза в идеале, же ты не будешь, да, говорить ему,
мы,
да?
Мы, конечно, не можем не говорить. Я же понимаю, что можно сказать красивые слова, что мы не должны ни слова никогда ни о ком. Мы все равно говорим. Но когда говорим, хотя бы... должны ограничиваться суждением поступков, но не людей. То есть человек какой-то сделал что-то нехорошее. Но если мы это утверждаем, мы должны в то же время жалеть о том, что он так поступил, и желать ему хорошего, чтобы он вразумился, чтобы он больше так не поступал. Мы потом будем молиться о нем, чтобы Господь его исправил, и он понял свою ошибку. Вот в таком духе мы, конечно, можем, да, потому что совсем не говорить ни о ком ничего невозможно. То есть можно, конечно, это предложить сейчас нашим слушателям, мы же прекрасно понимаем, что это неосуществимо.
Поэтому... Но это вообще какая-то как нереальность.
Да, ну а говорить о вещах незначительных и неважных действительно как раз противоречит правилам хорошего тона. То есть говорить, допустим, о человеке, который только что ушел, вот ты знаешь, он там женился на ком-то, она такая сякая. Вот такого рода разговоры, они действительно предосудительные. Они,
в спину.
Да, да, абсолютно не просто некультурные, а тем более с духовной точки зрения они только вредят тем людям, которые затевают такие разговоры.
Следующая точно уже цитата, я тоже, она меня потрясла. Я вот размышляла об этом. Она принадлежит святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Вот батюшка сказал, что кто не кается, тот делается врагом церкви.
Ну да, потому что человек, который живет без покаяния, значит, он считает, что он без греха. А если он считает, что он без греха, значит, он святой. А если у него куча грехов, он считает... Он как раз, когда человек думает, что у него нет грехов, это есть тот человек, у которого полно грехов. Потому что я уже в одной передаче, как раз, мне кажется, у вас сказал, что изречение святого Петра Дамаскина, что признак душевного здоровья – это видеть свои грехи, как песок морской. Вот вам. Значит, кто не видит свои грехи, количество песка морского, он, значит, у него проблемы с душевным здоровьем. Это значит, ну, скажем так, не душевным, а духовным.
Часто говорят, приходя на исповедь, и я слышала такое, когда говорят, что батюшка, а я вот не вижу своих грехов.
Ну да, то есть это абсолютно ясно. Люди, которые приходят первый раз обычно на исповедь, или второй, по по определению говорят эту фразу, потому что это есть их духовное состояние, детское. Они ничего не видят. И когда человек начинает видеть свои грехи, как раз это означает, что он духовно развивается. А больше всех видели свои грехи святые. Поэтому всегда и говорили, что я хуже всех, я последний вообще на свете грешник. И мы думаем, что это поэтические какие-то, знаете, о себе рассказы святых. Мы не верим, что они в это верили. А надо было бы поверить, потому что они действительно так думали, потому что они видели себя. Но это тоже дар Божий. Потому что дар увидеть себя, какой ты есть, дается только совершенным.
Вот Ивану Александровичу Ильину, который очень любил Россию, и у него есть такая работа, он жил в прошлом веке, был изгнан из России, у него есть такая фраза, знаете, какая страшная. Он просто такой вопрос ставит, поставил его в том веке. Как жить, если знаешь, что будет война?
Но я бы сказал так, что люди не хотят знать, что будет война. И такие, которые точно знали, что будет война, всегда единицы. В основном, даже когда очевидно, что будет война, люди живут как будто ее не будет.
И как-нибудь... Как страусы.
Да, что? Пройдет как-то, пронесет. Да,
пронесет, вот вы правильно сказали, пронесет.
И я вот помню нашу, на Балканах, как началась война, вот в 91-м, и многие говорили, допустим, в Хорватии, надо уже убежать с этих мест, это же гражданская война, это страшные вещи происходят. А люди не верили. И когда уже прошла в Хорватии, должна была начаться в Боснии. И я помню, как я с одной женщиной из Боснии, это был декабрь, и говорил, вы понимаете, что сейчас перекинется все на Боснию? Да нет, вы что, у нас этого быть не может. У нас там все перемешано, там живут вместе все, и сербы, хорваты, и мусульманы, мы веками вместе. Кто с кем будет воевать? Не прошло месяца, началась война, и еще как нашлось, кто на кого будет стрелять. Потом было так, началось, допустим, Сараево, на те, которые вокруг, говорили, ну, это там стреляет, а до нас не дойдет. Потом дошло уже до деревни какой-то, опять думают, ну, может быть, там мимо пройдет. Человек мне сам один рассказывал, ну, уже когда первый взрыв был уже в моем дворе моего дома, только тогда мы все собрались и буквально, ну, как говорится, в трусах, вот, без всего, без денег, без всего, просто убежали. То есть это доказательство, что это функционирует везде и повсюду. Так и случай был у моих прихожан, которые из Донецка. То же самое, когда говорили еще там 14-15, что сейчас будет и там. Мы говорили, да нет, вот смотрю через окно, нормально, говорят, люди ходят. Там мамы своими детьми в колясках и так далее. То есть, а что говорит про евреев 30-е годы? Да? Сколько уже знаков было, что готовится страшная участь. Но кто уехал из Германии? Только единицы. Все ждали и все время думали, да нет, нас же не будут трогать. Но запретили сначала сидеть на этих, помните, скамейках, потом запретили им входить в автобусе, ну хорошо, будем другие автобусы, потом какие-то лавки начали закрывать, ну ладно, не будем лавки, там будем что-то другое делать, и потихоньку все так оно шло, и шло, и в итоге закончили многие в концлагерях, потому что так вот создан ум человека, что он не принимает, да, допустим, мы сейчас можем спокойно утверждать, что Европу ждут очень тяжелые времена. И США тоже. Почему? Не потому, что сейчас они против нас только, а потому, что там стал проявляться самый настоящий сатанизм и богоборство. И раз оно так, значит, обязательно будут последствия. Тут не надо быть никаким пророком, не надо быть никаким особенно знающим, надо просто знать наше Писание, наше учение церкви нашей, посмотреть в историю, да, еще Ветхого Завета, и все четко видно, что как только начинаются такие процессы в обществе, начинается полное отсутствие морали, уже в многих странах прям не боятся самого сатану представлять там его в разных формах и так далее, то значит все, этому обществу конец.
Ну, эту мысль можно развивать и дальше, конечно, потому что это, на этом нужно сконцентрировать особое внимание, но мы все-таки ограничимся вот этим. Следующий вопрос. Это сказал архимандрит Рафаил, по крайней мере, я у него выписала такую цитату. «Чтобы увидеть, каков человек, надо начать с ним разговор о смерти».
Ну да, это правильно, потому что если человек неверующий, да, у него будет соответственное представление о смерти. Ну, допустим, если он атеист, такой законченный, он скажет, ну все, жил, помер, земля, черви и все. А если он верит в какие-то идеи там буддистского типа, тоже он поверит, что закончит нирване где-нибудь и так далее. А вот тот, который истинный христианин, он точно знает, что сначала будут мытарства, потом жизнь вечная. Так что это хороший способ увидеть человека, какая у него точка зрения.
Следующее. Слишком неравны позиции рассуждающего и пережившего страдания.
Ну да, конечно, тут даже, я думаю, и рассуждать нечего, потому что мы сейчас можем рассуждать о боли тех, которые, допустим, сейчас там, да, в Донбассе.
Сыты голодному не товарищ.
Ну вот и рассуждать, и все что угодно, но мы-то это все не пережили и не переживаем. Поэтому большой вопрос, как бы мы думали, если бы мы сейчас переживали то, что они переживают. Вот, все ясно.
Вот высказывание Ницше. Больной – это паразит общества. Христианская мораль – это мораль воинствующей немощи.
Ну, вот он и получил за свое. Вот, надо сказать, что именно вот эти...
О чем вы сейчас говорили, да, про Америку и Европу.
И про Европу, и про Америку, и то, что он с ума сошел в итоге. Потому что... Вот эти его идеи, они тоже легли в основу евгеники. Очень опасного учения.
Прям мое имя.
Вот,
ну, была такая святая Евгения Римская.
Да, но это другое.
Почему-то
да?
Так.
И вот евгеника появилась еще вот как раз в те времена, в начале 20-го столетия, и она, к сожалению, вот до сих пор существует как некоторый план, опять некоторых кругов сильных мира всего на Западе, о том, что действительно Земля это не должна терпеть всяких старых, немощных, больных. Их просто надо утилизировать. И вот поэтому писатель, который умно, талантливо пишет о таком, он заслуживает больше наказания, чем какой-то убийца, который просто куда-то пошел и... Это, понимаете, это правильная мысль моя. То есть, потому что мысль этого писателя и мыслителя, она вредить обществу. Масса людей приняла эту мысль и расплодила таких Ницше, может быть, сотни тысяч. И в итоге одна из этих как раз последствий – это и Третий Рейх, который как раз пользовался такими идеями. Поэтому... Горе таким мыслителям, которые распространяют такие безбожные идеи.
Ну вот успею еще вам две цитаты сказать из моей записной книжки «Отец Душин». Вот это мне очень понравилось. «Я без комфорта сразу перестаю красоту замечать».
Это сказала какая-то женщина, я так понимаю.
Нет, это сказала женщина. У нее была такая реакция, когда она узнала, что существуют такие домики в лесу, и там где-то вот там где-то в западных странах живут вообще совершенно самостоятельно, то есть у них ничего нет, как-то они выживают, воды нет, интернета нет, телевизора нет. И вот она говорит, я когда без комфорта, ну что, со свечками, что ли, ничего не сделать, какая тут красота. Ну, выходишь на улицу, лес, там птички поют. Она, вот я перестаю красоту замечать.
Я понимаю, что эта женщина из какого-то высшего общества, не очень духовная. А я вам могу сказать пример из, допустим, был такой очень популярный, очень известный пианист Рихтер.
Да, я очень хорошо его помню.
Вот, многие его знают и помнят. Он, кажется, в 97-м упокоился. И вот он построил, купил землю где-то около речки, построил такой домик, в котором деревянный, в котором была только одна деревянная кровать, там был, естественно, рояль, стул, там стол, и не было ни электричества, ничего. Такой, он как башня такой выглядит. Да, он вот больше всего любил туда ездить, в мире покоя, заниматься музыкой и полное отсутствие комфорта. Он считал это красотой.
Да, я ждала, что такой должен быть ответ. Две минуты остается в заключении. Вот такая прекрасная тоже цитата, выражение такое, мне очень нравится оно. Уже заканчиваем нашу передачу сегодня. «Жизнь — это лестница, и, поднимаясь по ней, здоровайтесь». И чтобы, когда будете спускаться вниз, вас узнали и подали вам руку.
Но...
так тяжело вздохнули, потяжка.
Тут уже так, не знаю. Я сразу, когда упоминаем лестницу или лестницу нашего Яна, лестничника, я понимаю, что есть только путь вверх. Дороги вниз я уже не вижу. Поэтому я бы хотел верить, что мы все поднимаемся по ступенькам для того, чтобы уже не спускаться вниз. А там уже наверху все встретились.
Да, замечательно. Ну, спасибо вам большое, что вы все-таки так отреагировали хорошо. Я думаю, что это были интересные такие цитаты из записной книжки ведущей. Сегодня тогда будем мы с вами заканчивать наш эфир. Я вас благодарю. Продолжается Великий пост, остается совсем немного времени, и мы, даст Бог, будем встречать Пасху. И сейчас нам нужно понапрячься, как всегда, мобилизоваться и встретить светлое Христово воскресение.
Больше я сказать не могу. Вы сказали прямо то, что можно и мне тоже было сказать. Надеемся, что доживем все до светлой Пасхи и будем стараться, чтобы все то, что приобрели в течение поста, не растерять сразу после Пасхи, следующую неделю, которая идет.
Да, спасибо, Господь. Сегодня мы благодарим отца Душина Михайловича, который участвовал сегодня в нашей программе. Батюшка, я напомню, является клириком архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга.